è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Год назад, 9 ноября 2022 года, началась деоккупация Херсона, армия Российской Федерации отступила, а через два дня вошли вооруженные силы Украины. Таким образом, Украина вернула себе контроль над единственным захваченным во время вторжения России областным центром. Оккупация Херсона РФ длилась 8 месяцев. Началась она с 1 марта, и в этот день армия России как раз вошла в город, сказав про единственный областной центр, понял, что нужно оговариваться, что речь, конечно, про большое вот это полномасштабное вторжение 2022 года. Если с 2014 года считать, конечно, нужно учитывать и Донецк, и Луганск, и Крымский полуостров. Журналист Константин Рыженко сегодня с нами. Он прожил под оккупацией полгода. Из этих 8 месяцев стал участником антироссийского подполья. И он один из тех, кто рассказывал и продолжает рассказывать о том, что происходит в городе. Константин, здравствуйте. Спасибо, что вы здесь.
Здравствуйте.
Понимаю, что вы много раз рассказывали об этом, но, во-первых, кто-то мог пропустить, например, ваше интервью «Настоящему времени». Во-вторых, подозреваю, что вы могли переоценить свой опыт жизни в оккупации и участие в партизанском сопротивленческом движении. Так что все равно попрошу вас рассказать про то, как вы встретили войну, оккупацию и как стали участником вот этого волонтерского центра, который стал, повторюсь, местом сопротивления.
Ну, не стоит прям так путать, что волонтерский центр конкретно был местом сопротивления. Это было две разных организации, то есть мы занимались и волонтеркой, и сопротивлением. Ну, просто из-за того, что я и занимался и тем, некоторые люди ошибочно считают, что это одно и то же. Это два абсолютно разных процесса, которые между собой не пересекались.
Да, мне показалось просто на той же основе, что организованные люди перешли к партизанской деятельности, поскольку уже были собраны вместе.
Ну да, основа похожа. В принципе, некоторые люди, которые изначально высказывали свое стремление как-то участвовать и чем-то помогать, по итогу перешли в подполье. Но в основном миссия гуманитарная, она была направлена на то, чтобы люди, которые хотят что-то делать, могли помогать людям, которые в чем-то нуждаются. Ну, банально, потому что внятной помощи дождаться было неоткуда, и поэтому у нас было большое количество, у нас в целом область, к сожалению, достаточно богата людьми там, с онкологией, стариками и маломобильным людям, поэтому сконцентрировались на помощи им. То есть это можно назвать сопротивлением в какой-то мере, потому что если малозащищенное население не получает помощи, они чувствуют себя брошенными, и они гораздо более легко могут поддаться на соблазны русской пропаганды. А вы, если помните, на тот момент там ходили представители от русских, и там буквально засеивали все деньгами, обещали там повышенные пенсии, фуру гуманитарки каждому и все такое. Поэтому, ну, в какой-то мере, наверное, идеологически можно назвать это сопротивлением, но я бы не приписывал волонтерский центр. Что касаемо конкретно людей, которые оказывали сопротивление, ну да, такое тоже имело место быть, но даже спустя это время я не могу сказать, что я могу рассказать им абсолютно все, потому что некоторые принципы и опыт, который был получен в херсонской оккупации, сейчас используются в оккупации на левобережье Херсонщины.
Ну, тем не менее, уточню у вас, чем вы занимались, поскольку вы были на связи со спецслужбами. Опять же, это не секрет, вы про это рассказывали уже, естественно, с украинскими спецслужбами.
Сопротивление было всеобъемлющим. Все, что могло пойти в ход, шло в ход. В первую очередь мы собирали координаты, выстраивали цепочки коммуникаций по всем районам города, по пригороду, по населенным пунктам. Ну, то есть у нас было несколько десятков человек в каждом населенном пункте области, которые могли давать какую-то информацию, там, кто куда заехал, какие там объемы чего, куда закупаются. Это очень помогало сформировать понимание о логистике оккупантов, помогало в целом понимать графики, маршруты, потребности, местоположения и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть я бы сказал, что, наверное, с учетом того, что если мы посмотрим на статистику, то практически 90% солдат гибнет от артиллерии, не успев лицом к лицу встретиться с противником. Поэтому знать, куда стрелять, я думаю, было одним из самых важных, наверное, в сопротивлении, потому что с дрона, конечно, много многое можно увидеть, но не всегда там можно увидеть какие-то припрятанные вещи. Допустим, когда идешь мимо недостроя и видишь, что стоят там военные мешки, вот с дрона они, может быть, и незаметны, и непонятны. А когда ты видишь, что стоит там 6 мешков с провиантом, вот уже второй день здесь, то, скорее всего, здесь что-то будет разворачиваться. То есть есть возможность навести сюда артиллерию или хотя бы периодически присматривать с дрона за этим местом. Поэтому именно вот усилия местных, они были очень важные. А другие уже операции, которые были реализованы под полем, я не про все до сих пор могу говорить, но бывали, скажем, такие силовые акции протестов.
Вы про убийство тех, кто сотрудничал с оккупационной администрацией, и про членов этой оккупационной администрации?
Да. И не только. И под раздачу и русские солдаты попадали, которые там имели неосторожность, неаккуратно сходить в патруль. Было, да.
Если вернуться к самому началу оккупации, вот российские войска входят, украинских уже в городе нет. Это я опираюсь, собственно, на то, что вы же раньше и говорили. И для многих людей в городе становится сюрпризом, что ВСУ город оставили и собирается, самоорганизуется территориальная оборона, которую оккупирующая страна, наступающая страна Российской Федерации просто сминает. Ну что, в общем, легко объяснить.
Да, что сминает? Человек мелочится, расстреливает фактически. Безоружных людей там было 2 или 3 калаша и 1 муха, и более 20 человек. То есть при превосходящих силах противника, где можно было хотя бы объяснить, как выглядит обстановка сил, можно было избежать этих жертв. Но этого даже не пытались сделать. То есть просто увидели людей, которые вышли оказывать сопротивление, и просто расстреляли без попыток как-то договориться хотя бы. Хотя бы объяснить, что это бессмысленно там, против бронетехники и с автоматами.
И вы, несмотря на это, вы и многие другие люди выходили потом на акции протеста. Насколько я понимаю, вы были в числе тех, кто организовывал их, координировал. Ну, то есть это громко сказано, но, в общем, вы в чате договаривались.
Я не могу сказать, что я конкретно это организовывал. Это была такая стихийная самоорганизация, просто было много маленьких как бы лидеров, которые хотели выходить, выводить за собой людей. Это были там небольшие коллективы каких-то там производств, предприятий, там чаты дома. Ну, просто люди, вот знаете, в каждом маленьком там обществе, начиная от подъезда, заканчивая офисом, всегда есть какой-то заводила, который там всегда отвечает за праздники, за интерактив. Вот он, как бы душа компании. И вот такие люди я видел на тот момент по социальным сетям, что призывают там, давайте выходить. И я видел, что одни люди предлагали там одно время один день, другие люди другое время другой день. И я просто из-за того, что в моем канале на тот момент сконцентрировалась там большая часть информационной жизни города, взял на себя такую миссию, как бы объединить всех этих людей и синхронизировать их запрос по времени. Ну, то есть я не организовывал, я просто помог с коммуникацией там всем.
Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Я не очень понимаю, только мне было ли страшно, ну, потому что приходят вооруженные люди, буквально стреляют по всему, что движется, людей, которые могут повысить на них голос, вполне себе берут и расстреливают.
Ну, тогда же этого не было. Вы же не забывайте, на тот момент, прямо вот там буквально первые пару недель этого еще не было, еще тогда не понимали, что происходит. То есть даже сами пленные русские солдаты, посмотрите на видео первых дней, они сами говорили, там мы даже не понимаем, как мы оказались в Украине, мы на учение ехали. И никто не представлял, что русские способны нести такие зверства. А у нас, ну, знаете ли, вопрос, в принципе, с людьми в форме и с оружием решался всегда быстро и радикально. То есть такая форма народного недовольства, она вполне уместна в нашей парадигме реальности. Если там нам не нравится, что происходит, или если нам не нравится, что делает власть, мы, несмотря там на количество людей в форме с оружием, выходим и высказываем свое мнение. Ну, вы же видели, как у нас Майдан образовался. Вышли люди высказать свое мнение, пришел Беркут, их побил, пришло в 10 раз больше человек. Так всегда было, и просто, ну, у нас-то уже стоит на рефлексе, мы по-другому не умеем, наверное.
И было такое же ощущение, ну, несерьезное, что ли?
Да. Ну, как можно, понимаете, стоят русские солдаты, никого на тот момент еще не трогали. К ним подходят люди, начинают говорить, что, ну, нас не нужно освобождать, валите отсюда. А русские солдаты на голубом глазу начинают рассказывать про биолаборатории НАТО, про братские народы, про освобождение нас от киевского режима. Ну, то есть даже сейчас, вот слыша это же на трезвую голову натянуть невозможно. Ну и, соответственно, когда к тебе приходят люди на танки и начинают рассказывать про биолаборатории НАТО, их очень сложно серьезно воспринимать. Поэтому у нас срочно на тот же момент и закрепилось вот это вот русский Ванька, ну, то есть Ванька-дурак, потому что, ну, невозможно с трезвой головой приходить на территорию чужой страны и заявлять, что ты пришел их освобождать от НАТО, и здесь якобы русскоговорящих зябликов ущемляют. Поэтому никто этому не придавал какого-то серьезного значения.
Много у вас было до войны, до начала вот этого большого вторжения 2022 года знакомых, друзей, родственников, которые к России с симпатией относились, и как они поменяли свою точку зрения или не поменяли и, например, приветствовали тех, кто пришел к ним с оружием?
Ну, достаточно много, в принципе, вот в нашем регионе из-за того, что он близок к Крыму, из-за того, что у нас, когда строилась ХБК, это один из самых больших хлопчатобумажных заводов в мире, в Советском Союзе был, завезли очень много людей с России. Ну, наверное, почти у каждого второго херсонца были родственники или в Крыму, или в России. И да, все понимали, что идет война с Россией 2014 года, но с учетом того, как Россия обыграла эту войну на Донбассе, Луганске и в Крыму, то оно выглядело очень так размыто, потому что по состоянию на Майдан очень неоднозначно в целом все вот эти вот республики тогда образовывались, и людям, которые не находились в непосредственной близости от этих регионов, было очень сложно составить мнение о том, как выглядит на самом деле русская война. Поэтому воспринималось это, в принципе, достаточно нейтрально. Многие, знаю, даже ездили на заработок в Москву и воспринимали это нормальным. То есть херсонцы так, как бы, обособленно воспринимали все происходящее и не высказывали какого-то конкретного мнения, тем более, что если вы посмотрите на избирательную карту, очень сильные были настроения поддержки пророссийских сил, там, типа ОПЗЖ, «Наш край» и им подобные. А как только стало все очевидно, буквально в первый же день мнение у людей поменялось, вот, мгновенно, с первых взрывов. Конечно, было небольшое количество людей из моих знакомых, которые перешли на сторону России, в частности, там несколько моих знакомых из политической тусовки. Ну, в принципе, по ним было понятно, что как только придет Россия, они будут в первых рядах стоять. И несколько моих знакомых по жизни перешли вполне, скажем так, добровольно. Но я бы сказал, что это, наверное, 5% от моих знакомых, которые в целом там вот были по городу.
Те, которые перешли, что с ним теперь? Они с российскими войсками отошли? И что они делали во время оккупации?
Ну, я бы не хотел говорить, чем они конкретно занимались во время оккупации. Это позволит там конкретно установить их личности. Ну, работали в администрациях, там, на тех должностях, на которые они подали заявки.
А логика какая была? Это выгодно. Украина не совсем серьезное государство, то ли дело Россия. Не знаю, вот как это описать, эту аргументацию?
В своем большинстве к России пошли те мои знакомые, которые очень сильно нуждались в деньгах и не могли понятно реализоваться в том обществе, которое было довоенное общество. Обычно они страдали, знаете, вот есть такая категория людей, которая регулярно борется с масонами, рептилоидами, выступает против чипизации, выступает против вакцины. Ну и вот такие вселенские заговорщики. Они постоянно вот ожидают, что кланы Рокфеллера придут за ними, чтобы из их крови сделать ванную и в этой ванне лежать и обретать вечную молодость. И они эти вещи высказывали достаточно публично или придерживались этих взглядов. Им очень сложно найти свое место в обществе. И вот я знаю несколько людей, которых вербовали ФСБшники, и они вот конкретно, я заметил, ищут таких людей, которые склонны к вот таким конспирологическим размышлениям. Вот один из моих товарищей, он имеет небольшую инвалидность, и из-за этого он, во-первых, держится особняком и испытывает определенные симпатии к таким размышлениям. И к нему приходили ФСБшники, говорят: мы видим, что ты живешь один, мы видим, что ты ни с кем не общаешься, но ты не думай, мы видим в тебе личность, ты достоин большего с нами, ты сможешь реализовать себя. За такие-то деньги предлагаем возглавить один из департаментов, ну, на тот момент администрации. И предлагали там что-то около $300 в месяц.
А это не было связано с тем, что Стремоусов покойный был, собственно, таких взглядов, антипрививочник и человек с конспирологическим мышлением, и он просто выбирал подстать себе?
Нет, ни в коем случае. Я думаю, что тут дело не в Стремоусове, потому что это делал же не Стремоусов, а делали сами ФСБшники. Ну, или, я не знаю, вот приходят люди в форме, ну, по всей видимости, ФСБ. Но я заметил, что очень много коллаборантов и людей, которые потенциально склонны к этому, они вот придерживаются вот таких вот взглядов. Ну, я же смотрю, вот кого задерживают по Херсону, там, за наводки или за коллаборационную деятельность, и я вижу, что это вот люди, которые находились в такой орбите влияния. Например, один из моих товарищей, который добровольно ушел на левый берег и добровольно там начал рассказывать, что Россия здесь навсегда, и даже был там членом комиссии по референдуму. Ну, короче, он голоса считал на референдуме. Так он еще за год до полномасштабной войны приезжал ко мне, рассказывал, что будет большая война, что англосаксы начнут всех уничтожать, что нужно делать запас на ядерную войну. И, ну, как бы все на это все смотрели, смеялись, а потом, когда началась оккупация, он там чуть ли не в первых рядах пришел к пророссийским ставленникам и сказал, что вот хочу быть с вами, потому что вы спасаете человечество.
А вы, напомните, сразу на нелегальное положение перешли, поскольку представляли интерес, или как это выглядело во время оккупации?
А как я мог быть в легальном положении? Украинский журналист, который с первых дней готовил коктейли Молотова, делал противотанковые ежи, призвал всех мобилизироваться. Какое у меня могло быть легальное положение? Вы о чем? У меня не было там размышлений, типа, быть с Россией, не быть с Россией. Ну, то есть я четко понял, началась война, пришли враги. Я там сделал все для того, чтобы помочь защитить город. Не получилось это сделать. Ну, соответственно, с первых дней русские ж начали ходить там по каким-то спискам адресов. И там буквально через несколько дней на одной из квартир, на которых я жил, наверное, лет 5-6 назад, мне соседи, я с ними связь поддерживал, сообщили, что приходили люди с моим фотороботом почему-то. Именно фотороботом, даже не фотографией. И все, ну, как бы я понял, что это важный месседж, что нельзя находиться в тех местах, где ты хотя бы как-то когда-то отсвечивал.
Угу. А когда вы ушли, ну, то есть вы рассказывали, что ушли по подложенным документам?
Ну, это ж я уже выходил из оккупации. Выезжал в августе.
А почему решили, что уже невозможно прятаться, что сжимается кольцо?
Не невозможно прятаться. Проблема была в том, что меня слишком многие люди узнавали на улицах. Мне было проблематично передвигаться. То есть я передвигаться мог только в вечернее и ночное время, что уже, в принципе, само по себе рискованно. Во-вторых, ну, по большей части уже прямого смысла моего нахождения там не было. Мы на тот момент уже имели несколько очень подробных карт позиций русских, квартирования русских, ну и, в принципе, имели отлаженную сеть, которая работала и без меня. Я изначально ее старался таким образом строить, что если вдруг меня так получится возьмут, чтобы эта сеть могла функционировать и без моего присутствия. Поэтому мне люди из служб сказали, что вот скоро будет деоккупация, ну, как бы уже готовится, в принципе, там операция, готовится мощностя, и месяц-полтора это будет просто в Херсоне сущий ад, и, скорее всего, без света, без ничего, и будет очень сильная проверка. Говорят, тебе там находиться незачем, потому что, в первую очередь, твоя ценность в организации сбора информации. Давай, говорят, ты выйдешь, банально сможешь заниматься тем же самым на подконтрольной территории. Ну, я говорю, давайте, что нужно. Они сказали, вот заберешь там документы, вот таким вот маршрутом, таким образом поедешь.
Прям сказали, что будет в ближайшее время деоккупации или просто... Ну вот я не помню, все к тому шло уже в сентябре примерно. А так, ну, простите мое недоверие, агенту на месте говорить, что мы тут планируем, ну как-то это просто кажется рискованно, так не делается.
Это было очевидно, это витало в пространстве, ну, то есть об этом много кто писал. И на тот момент мне сказали это делать, ну, буквально вот за пару дней до того, как перебили дорогу на Каховской ГЭС. Помните, тогда в конце августа, ну, вот этот маленький перешеек, который соединял дамбу с берегом, там, где док находится, там просто асфальтное полотно, там не сама дамба. Его там буквально вот после моего выезда через пару дней разбомбили, уже не было возможности ехать по асфальту, нужно было переправляться уже только баржей. Ну, а это большая очередь из машин, это очень сильно усложняло логистику. Ну, то есть, когда есть мост или дамба, то машины едут как едут, то баржа, но она ж может вместить в себя там 20-30 машин, и это вот люди, которые потом выезжали, им нужно было за несколько дней приехать под мост и буквально там ночевать, чтобы через 2-3 дня иметь возможность выехать.
Угу. Хочу вас еще тоже про разрушение дамбы Каховской ГЭС поспрашивать. Я так понимаю, что вы застали. Но перед этим небольшое уточнение про подполье, про ваших товарищей по этой работе, деятельности. Были те, кто погиб, те, кто был убит оккупационными войсками, оккупационными, там, Росгвардия, да, присутствовала еще силами. И можете ли вы про них рассказать?
Были. Не могу.
Тогда так уточню. Не кажется ли вам, что, несмотря на то, что вы, несомненно, верили и верите в то, что делали, это было немного напрасно, что ли, поскольку в военном смысле деоккупация Херсона — это лишение возможности для российской армии, украинское командование, украинские вооруженные силы этого добились, снабжать свою группировку на правом берегу, и таким образом вынуждено было, что ли, отступить российское командование, они решили не рисковать этой группировкой. То есть вы там на земле, может быть, и были не так важны, что ли. Простите, я не хочу обесценить, я подбираю слова, но не знаю, какие подобрать. Ну, то есть то, чем вы занимались, сообщали о том, что видите, было в военном смысле для деоккупации Херсона не так важно, и без этого можно было обойтись, а кто-то из ваших товарищей при этом погиб. Как бы зазря получается.
Нет, я не скажу, что это было зазря, и в дальнейшем не скажу. Есть на это несколько причин. Во-первых, как я уже говорил выше, некоторые вещи с земли видно чуть-чуть иначе, чем с дрона. То есть в любом случае эта разведсеть, она должна была бы быть, и она в принципе есть даже сейчас при том обилии дронов, которые есть на фронте. Все равно очень большой пласт информации получается конкретно от людей, которые являются частью сопротивления до сих пор. Ну, особенно когда это касается укреплений, сделанных в городской черте. Обычно ж русские, особенно ФСБшники, стараются селиться не по форме, неприметно, в каких-то домах, которые стоят в окружении гражданских домов, живут люди. И с дрона ты ж не заметишь, что сюда конкретно заселились ФСБшники, которые там приехали пытать людей. Соответственно, нужно, чтобы были какие-то внимательные люди, которые обращали внимание, там, что вот здесь появляются соседи, вот здесь вот приезжает машина там, периодически на черных номерах. Ну и тому подобные вещи, которые нам позволяют идентифицировать. Поэтому я бы не сказал, что это не важно. Я бы вообще бы таких оценок вошел. Это важно, ну, насколько это было эффективно, скажет, я думаю, военные, там, когда уже будут писаться какие-то аналитические статьи после окончания войны. Что касается того, что погибли, ну, на тот момент не было, наверное, другого выхода. Вот некоторые люди, которые размышляли, идти в сопротивление или не идти, а потом не пошли, они за оккупацию просто сбухались, потому что душа и тело требуют какого-то движения. Человек сидит на месте, он не знает, куда себя деть. Вокруг регулярно что-то происходит, что-то взрывается, а человек просто сидит и вот переживает эту трагедию и не может никуда свое горе как-то реализовать. Ну, я не знаю, как еще сказать, ну, то есть эффективно, неэффективно.
Да нет, это не вопрос, наверное, все-таки эффективности, а вашей оценки для себя, как вы оцениваете, что сейчас думаете по прошествии уже больше, чем года.
Ну, смотрите, по прошествии этого времени, в любом случае, да, может быть, там некоторые операции, они были не столь значимы с военной точки зрения, но они были очень важны с идеологической точки зрения. То есть было очень важно вот такие периодические демонстрации того, насколько здесь люди не хотят видеть Россию и не захотят. Да, это жертвы, это больно и сложно переживать, и это всегда было очень опасно, но, скажем так, если бы у русских получилось эта пропаганда и вот переломать и показать, что Россия здесь навсегда, может быть, бы как-то по-другому бы реагировали, например, наши западные партнеры, может быть, это как-то бы сказалось на наступлении, на поставках, на самом боевом духе. Вы же знаете, что в первые дни много людей поуезжало и вступило в вооруженные силы Украины, и они знали, что в Херсоне сидят их родные, что они ждут, что они всяческим образом сопротивляются. Это очень сильно вдохновляло и вдохновляет. А любая военная доктрина говорит, что в первую очередь нужно деморализовать врага, и тогда он уже наполовину сдался. Вот именно наше сопротивление надавало и дает очень большую надежду солдатам, которые знают, что на местах сидят наши люди, которые ждут их, которые верят в них. И это просто очень большая мотивация, как минимум. Не говоря уже про все остальные моменты.
А вы тогда так думали во время оккупации, или вы потом уже додумали для себя?
Да, да. Ну, я об этом даже говорил в каком-то интервью, если я не ошибаюсь.
Понятно. Про наводнение, связанное с разрушением дамбы Каховской ГЭС, вы же были, да, застали, как часть Херсона под воду ушла, и до сих пор, я так понимаю, там не расчищена еще земля, поскольку вот эта вода — это смесь бензина и других нефтепродуктов с грязью, с илом, и, в общем, это все потребует большого количества средств и времени для того, чтобы восстановить. Помните, как это было?
На тот момент у нас был достаточно неплохой плацдарм на островах, ниже по течению. Вот если посмотреть от Каховской дамбы, наверное, километров 40. И уже было много информации, что уже много наших ДРГ заходило на левый берег, и постепенно начинал укрепляться этот маршрут. И этот же маршрут использовался Красной армией для форсирования Днепра при деоккупации Херсона от фашистско-немецких захватчиков в 1945-м. И по моим данным, очень много тогда было надежд именно на этот маршрут. Там была возможность навести неплохие переправы и начать операцию на левый берег. В принципе, похожую операцию мы сейчас наблюдаем, только немного с другой стороны уже. Ну, как бы просто, скажем так, решили воспользоваться, на мой взгляд, опытом Второй мировой войны. И не имея возможности, наверное, как-то внятно противопоставить что-то нашим силам на островах, в один момент просто вот произошел взрыв на ГЭС без какого-либо предупреждения, буквально там за несколько дней до того, как, по моим данным, должна была начаться наступательная операция. Поэтому в нашем обществе есть очень четкое убеждение того, что дамбу взорвали русские для того, чтобы сорвать наступательную операцию, которая вот готовилась на тот момент.
А в городе это как выглядело?
Постепенное затопление, ну, как вам сказать... Проломайте стенку в ванной, которая полная воды, и посмотрите, как оно будет затапливать. Потихоньку затопит равномерным слоем всю квартиру. Только то же самое в масштабах города. Ну, постепенно начала подниматься вода, и буквально за часов 8 она там поднялась до критических отметок, когда позатапливала дома людям, которые проживали на побережье.
А вы что делали в этот момент?
Я на тот момент работал с группой дроноводов, и мы координировали спасателей по людям, с которыми еще была связь. Мы тогда быстренько, оперативно развернули импровизированный штаб и начали на карте отмечать, где находятся люди, которым нужна помощь. То есть, ну, мы понимали, что, скорее всего, там в очень ближайшее время с ними пропадет связь, и мы вот почти весь день потратили на то, чтобы связаться со всеми, с кем можно было, и поспрашивать, где находятся их соседи, семьи, там писали люди, им звонят родители. Ну, как бы вот занимались такой себе координацией, в принципе.
Я правильно понимаю, что вы из-за этого не можете вернуться сейчас в город? У вас там было жилье, в том числе там у вас и у вашей семьи?
То место, где я жил, оно оказалось в зоне затопления. Ну, то есть, да, банально, там сейчас как минимум мне делать нечего. А в родительский дом, к сожалению, прилетела ракета. Поэтому я в Херсон банально по вопросам проживания проблематично вернуться.
Помните деоккупацию прошлый ноябрь того года, 2022 года, где вы были в этот момент и как за этим следили, как встретили эти новости?
Вот мне недавно Facebook как раз напомнил, я за неделю до деоккупации уже знал, что будет деоккупация, но я тогда еще не знал, каким образом она будет сделана. Все мы тогда думали, что русские все-таки будут делать какую-то засаду и будут городские бои. И вот мне Facebook напомнил, как раз я написал тогда: «Херсон, молитесь и ждите, скоро будут хорошие новости». И вот спустя неделю-полторы деоккупировали Херсон, к счастью, без таких кровопролитных боев и разрушений, как предполагалось. Ну, а потом, как только мне сказали, что уже можно ехать, там где-то спустя неделю я сразу же поехал в Херсон.
Что увидели?
Город абсолютно без света, без воды, был только газ.
Это потому что российская армия, отступая, уничтожила инфраструктуру.
Да. Российская армия, когда отступала, уничтожила вот все вот эти объекты, позаливала бетоном водоснабжающие скважины. Из-за этого людям приходилось ходить на речку с ведрами, набирать воду. При этом их там часто еще стреляли русские снайперы зачем-то. Это вот, знаете, напоминало обжитую Припять. Ты приезжаешь, вот абсолютно темный, пустой город. Вот я помню, мы только-только заехали, никого нет. Там в лучшем случае какая-то свечка в окне горит в одном из трех домов, условно говоря. И мы едем по центральной улице города и наблюдаем, как какой-то мужик отломал столб, привязал ее к девятке и зачем-то вот так ехал через весь город. Но это было очень странное зрелище.
А зачем он сделал? Чтобы топить?
Не-не-не, бетонный столб. Я не знаю, зачем он сделал, но я вот опубликовал это даже в канале у себя, думаю, ну, может, хоть кто-то поймет, зачем это было сделано. Но в остальном это была такая себе гуманитарная катастрофа, потому что люди даже не могли банально нормально сходить в туалет. Ну, представьте, вы находитесь на 7-м этаже, у вас семья из 3 человек и абсолютно нету воды. То есть, извините, но банально смыть даже было нечем. А чтобы смыть, тебе нужно пройти 5 километров, дойти до реки, набрать воды и 5 километров идти обратно. И только тогда вы сможете там помыть руки, посуду и смыть.
Про людей хочется спросить, как они реагировали. То есть я видел, безусловно, все эти репортажи, они буквально открыточные, как украинскую армию встречают. И на вопрос «ждали нас, дождали, ждали», конечно. Это я все понимаю, но мне вот какая мысль не дает покоя. Все равно гигантский город. Все равно, когда приходит оккупационная армия, жить как-то надо. Кто-то искренне может поддерживать, или кто-то всегда так считал, что Россия нам друг, и вообще хорошо бы нам в России или с Россией как-то по-другому жить, а киевское правительство мне не очень нравится. Вы сами говорили, что эти места, Херсон, Херсонщина была одним из реалов, где избирались вот эти, ну, условно, пророссийские силы или силы Востока, да, и ОПЗЖ, и ее предшественница, партия регионов. Ну и кроме того, как-то надо жить, бизнес вести. Херсонщина одна из мировых вообще житниц. Урожай при оккупации успели снять, что-то в Россию вывезли, что-то потом, смешав с российским зерном, на мировой рынок и продали. И понятно, что налаженная инфраструктура, налаженные поставщики, в смысле те, кто это буквально должен вывозить, ну, это нормально, я не готов осуждать этих людей, там всем надо семьи кормить, и раз ты в такой ситуации остался, ты все равно будешь как-то сотрудничать. Короче, вопрос про людей, которые волей-неволей сотрудничали с властями, а если даже они уехали, остались родственники, какое было к ним отношение, что сами эти люди говорили, что про них говорили?
Ну, там по-разному. Во-первых, здесь не стоит путать одно дело, когда пророссийские силы имеют сильную поддержку в регионе, и другое дело к тяготению к России. Это абсолютно два разных события. Скажем так, большая часть коллаборантов, которые были, они часто были выходцами из пророссийских партий и имели какие-то взаимосвязи с русскими, в частности, там, и бизнеса, и политики. Это да. Но сами люди, они выступали не за Россию, как за идеологическую единицу своего мировоззрения. Они это воспринимали там в парадигме хорошее взаимоотношение с Россией — это возможность ездить в заработки в Москву там без виз, например. Или это дешевый газ. Ну, то есть восприятие России у пророссийского так называемого электората, оно было в основном такой сугубо практической экономической плоскости. Там не было какого-то идеологического понимания, что вот мы там хотим в Россию. Ну, просто так было выгоднее себя позиционировать. И Россия же старалась всегда подтягивать людей, которые как-то проявляют лояльную позицию к ней на какие-то привилегии. То есть, если ты едешь на заработки и рассказываешь, там, как хорошо в России, то тебе там немного легче устроиться, какие-то там могут быть плюшки и бонусы. Что касается людей, которые волей-неволей начали работать с русскими, я несколько раз еще в оккупации обращался в СБУ, говорю, ну, вы как-то объясните, потому что людям приходится банально, там, чтобы прокормить свои семьи, как-то взаимодействовать с русскими властями, всех же не посадишь. И тогда СБУ очень четко дало разъяснение, что по каждому эпизоду все будет рассматриваться в отдельности. То есть, если человек, там, условно говоря, добровольно пришел, сказал, там, я хочу зарегистрировать фирму, я хочу быть руководителем, возьмите меня, и он добровольно двигается в российской парадигме реальности, то, конечно, к нему есть вопросы, и к нему там применяются соответствующие статьи закона. Если человек, условно говоря, там работал кочегаром в детском садике, ему пришли, сказали, или бери русский паспорт и переоформляйся на зарплату рублями, то понятное дело, что у него кроме этого заработка ничего нет, и его семья там фактически зависит от единственного дохода, там, и его жизнь в целом. Если человек из этих соображений был вынужден идти, то его более лояльно рассматривают. То есть во многих моментах есть такое, что даже, вот, казалось бы, человек должен был быть осужден за коллаборацию, но его СБУ не трогает. Вот. Ну, я периодически просто получаю такие жалобы, что там человек держит магазин. Он во время оккупации ездил в Крым, закупался, торговал русскими продуктами, торговал за рубли, но к нему приходит СБУ, и он говорит, ну вот, смотрите, вот дело было вот так. И все, СБУ уходит, а люди не понимают, что ну вот как бы это не совсем попадает под статью «Державные зрады».
Про магазин понятно. Тут ты, в общем, ничего такого не делаешь. Но есть масса пограничных случаев, и тут не столько даже СБУ интересно, сколько реакции соседей, людей, знакомых, ваши реакции, как херсонцы. Вот на примере, и я его не выдумал, собственно, я читал про это. Был учитель, преподавал в школе украинский язык, и, кстати говоря, взглядов был скорее пророссийских. Потом приходит Россия, и он, в общем, оставаясь на том же самом месте, начинает преподавать русский. и, может быть, даже особо взглядов своих не высказывает. Потом Россия испаряется, отступает, и этот человек в крайне двусмысленной ситуации. Вот скорее про пограничные случаи интересней.
Ну, здесь, опять же, все просматривается сугубо индивидуально, то есть в зависимости от того, как это делал человек. То есть здесь крайне важны показания окружающих. То есть если человек просто монотонно делал свою работу, ни к чему не призывая, не агитируя, не проявляя инициативы, то, скорее всего, к нему вопросов не будет. Если человек вот в том же статусе, что вы говорите, активно призывал брать паспорта, рассказывал, что Россия здесь навсегда, агитировал, что там Украина, там это не до государства, ну вот весь тут спектр того, как обычно говорят пропагандисты, то тогда к нему вопросы будут. Ну, здесь, я же еще раз подчеркиваю, очень важно, как сам человек вел себя даже в такой ситуации. Потому что, может быть, вот таких пограничных случаев, вот один учитель просто молча по учебнику преподавал, слово в слово, и опустил голову и тихонько делает, что делает. А другой бегает и говорит, давайте детей отправлять в Крым, Россия здесь навсегда, там берите русские флажки, выходите на мероприятия, давайте хоровод вокруг матрешки поводим. Понятное дело, что этот учитель первый поедет.
Соседи также относятся с пониманием ко всему этому?
Ну, ситуативно, в зависимости от того, чем занимался человек, как себя он вел с окружающим. Ну, здесь вопрос социальной репутации, опять же, имеет большое значение. Некоторых не понимают. Вот я знаю там некоторые случаи, когда человек откровенно работал на администрацию и ходил и пропагандировал, но он был двойным агентом СБУ. И он же не может об этом говорить напрямую и кричать, типа, что я был двойным агентом. Соседи говорят, а почему его СБУ не забирает? Ну, как бы, его СБУ не забирает, потому что он агентом был. Но людям это очень сложно объяснить. А сейчас такое время, знаете, ну, охота на ведьм, она ж такая. Завел толпу, показал пальцами, и человека уже сожгли, не разбираясь.
Она есть, охота на ведьм?
Ну, первые, наверное, месяца 4, да, было. Ну, то есть, как только произошла деоккупация, и люди четко поняли, что город наконец-то освобожден, ну, я знаю, наверное, около десятка случаев, когда люди пошли и так нормально морду набили коллаборантам.
Это то, что к столбу пищевой пленкой привязать?
Не, не к столбу, но просто кого-то на улице поймали, кого-то в магазине. Ну, не смертельно, но очень как бы веско высказали свое мнение. Некоторые случаи были так, что там людей прямо аж пытались из дома выковырять, там люди закрывались, к ним приходили, пытались ворота вынести. Ну, тогда уже приезжала обычно полиция и уже как-то более-менее внятно разбиралась. Ну, все-таки мы же правовое государство, не будем людей на улице сжать.
Про настроение в городе сейчас?
Любви к России не добавилось, говорю сразу.
Ну, могу понять, могу понять.
И каждая авиабомба, которая выпускается по городу, уменьшает эту вероятность вообще в ноль.
Да, я как раз про это и хотел спросить, потому что с уходом России, собственно, бомбардировок России стало больше, хотя формально, вроде как по российскому закону, в логике бюрократии России, это типа же российский город, но обстреливается он вполне себе как любой другой вражеский. В общем, чего люди думают, во-первых, про усталость, что ли, от войны, насколько они устали, во-вторых, что думают про то, что войны с уходом оккупантов стало даже больше.
Ну, вот у кого не спросить. Да, у нас есть там свои внутренние там разногласия по поводу местных властей, в целом властей. Ну, как бы это у нас регулярная история. У нас всегда было на два казака, три атамана. Тут удивляться нечему. Но что касается конкретно отношения к России, оно только ухудшается в любых проявлениях, где это только возможно. Ну, все понимают, что это не из-за того, что Украина освободила Херсон, русские начали обстреливать город. То есть я смотрю, что сейчас многие пропагандисты пытаются высказать такую мысль, типа, пока мы были в Херсоне, Херсон не обстреливали.
Да-да, я поэтому и спрашиваю, абсолютно.
Ну, вы же понимаете, что пока вас вообще здесь в целом не было, у нас вообще ничего не обстреливалось и ничего не взрывалось. Давайте как бы от этого отталкиваться. Вот, все остальное — это уже сопутствующие факторы войны. В Херсоне сейчас в день прилетает около 30-40 фугасных авиабомб. Они после себя оставляют 8-метровые воронки в гражданских поселениях. То есть в ЗСУ обычно стараются там размещаться не в городе, в основном немного за городской чертой, чтобы там не подвергать такому риску гражданское население. Понятное дело, что некоторые военные, ну, банально просто там квартируются, потому что они, условно говоря, отвечают за логистику, статистику, но они не приписаны настолько в части, чтобы постоянно проводить время в части. И они в малом количестве могут жить по каким-то квартирам. Но вы же понимаете, что тратить там 3 фугасные бомбы на 2 военных в многоквартирном жилом доме — это вообще неадекватная ситуация.
Я понимаю, я спрашиваю про то, как к этому люди относятся, потому что также я себе легко представляю, что из-за чего бы это ни было, наверное, самые главные эмоции на любой войне, особенно у гражданских людей, крайне незащищенных, лишь бы это кончилось. Особенно по прошествии, ну, там, 1.5-2 лет. Когда это уже закончится? Когда по тебе стреляют, по твоему городу, по твоему дому, наверное, это все равно первые эмоции.
Да, все люди хотят, чтобы закончилась война. Но если будет стоять вопрос, здесь будет Россия и не будут стрелять, или нужно будет стоять, то будут стоять.
Почему вы так думаете? Я, опять же, без подколки спрашиваю, просто максимально интересно.
Ну, потому что это война за образ жизни, как минимум. В нашем обществе нет такого, что ты скажешь что-то плохое на президента, условно говоря, и к тебе завтра приедет черный воронок и куда-то увезет. А на оккупированных территориях такое запросто. Уже одного этого фактора вполне достаточно. Так ты живешь с мыслью, да, в любой момент может прилететь, могут быть взрывы, повреждения, но ты свободный человек, живешь в свободной стране, делаешь, что хочешь, в общем-то. А когда была оккупация, ты ходишь, взгляд в пол, боишься посмотреть по сторонам, боишься сделать какое-то движение, ты банально боишься дышать и свободно о чем-то говорить. Это гораздо страшнее, чем прилетает. Поэтому люди, несмотря на всю ту обстановку, которая сейчас в Херсоне, они говорят, пускай лучше так, но не Россия.
Понятно. Много там людей осталось? Многие же уехали на запад страны и просто на запад, в смысле, в Европу.
Сложно сказать, очень сложно, потому что какой-то внятной методики подсчета пока не существует. Последнее, что я видел, если я правильно помню, это были данные от мобильного оператора по активностям телефонных абонентов, было в районе 50 тысяч.
А до войны, напомните, 250?
Где-то так, да. Ну, официально 300, но там фактически это 250.
Понятно. Не знаю, кажется, это тоже одно из самых красноречивых свидетельств, что такое война и что такое оккупация.
В Херсоне остались просто люди, которым сейчас некуда деться, у которых там нет возможности куда-то переехать, у кого-то там родственники остались, ну, которые никаким образом не хотят выезжать из Херсона. Тут такие тоже есть. А все остальные, ну, сейчас это город, вот Silent Hill, город пенсионеров, которым некуда деться. После 2 часов дня выходишь на улице пусто, магазины закрываются, общественный транспорт ниже Перекопска не ходит, потому что в любой момент может прилететь либо с дрона, либо мина. То есть у нас город живет только в верхней половине. Все, что ниже 40 лет, туда люди стараются даже не заходить, не заезжать, потому что это очень опасно.
40 лет октября — это улица в Херсоне?
Да, она сейчас называется Университетская, если не ошибаюсь, или Институтская. Честно, там столько раз их переименовали, что я уже начал путаться, как она. Я ее помню по старому названию со своего детства. Она называлась 40 лет октября.
Университетская, я посмотрел быстро. Ага.
Ну, она, по факту говоря, вот как бы центральная улица в городе, если смотреть на город в длину. Она, ну, где-то плюс-минус так достаточно. Не вдоль реки, но просто вот есть понимание, что все, что ниже этой улицы, там уже прилетает. То есть, ну, она плюс-минус как-то делит город пополам, вот если эту линию там продолжить дальше. Вот все, что будет ниже к реке, то, скорее всего, там может прилететь.
Понятно. Ну, в общем, да, очень печально. Спасибо вам за то, что поговорили, рассказали, как это бывает, и, конечно, никому такого не пожелаешь.
До свидания.
Это был Константин Рыженко. Я назвал его журналистом, что верно, по профессии он журналист, но, как вы могли убедиться, он стал и активистом, причем, знаете, такого толка, что слово это «активист», конечно, максимально не точно. Партизаном он стал, партизаном, участником сопротивления оккупации Российской Федерации на своей украинской земле. Сейчас будем прощаться, я обращусь к вашим письмам, тем более, что конец недели, и кое о чем вас попрошу, точнее, это будет просьба не от меня, а от моих коллег Андрея Першина и Андрея Перцева. Итак, прощание и обещанные объявления, точнее, просьбы. Начать я хотел бы с сообщения, что я, конечно, был очень удивлен, почему в последние дни не приходит от вас сообщение, пока не додумался заглянуть в папку спам. Оказывается, ящик отфильтровал многие ваши сообщения, и вы там отозвались и о выпуске про Елабугу, и вот этих планах Татарстана отправиться к спутникам Юпитера и колонизировать их. Про выпуск о Патрушеве написали, написали про эпизод с Андреем Перцевым о начале кампании президента Путина по собственному переизбранию, точнее, симуляции этого самого переизбрания. Трудно назвать это все-таки выборами. Но вот какое письмо, как мне кажется, должны услышать все. Написала его Ольга. Оно посвящено выпуску с Сергеем Радченко, то есть разговор об историческом труде про холодную войну. Книга Сергея Радченко называется «Править миром», и о ней мы говорили, выпустили этот эпизод в понедельник. Ольга написала: «Огромное спасибо за этот интересный выпуск. Я уже предзаказала книгу Сергею, порекомендовала ее всем англоговорящим коллегам и друзьям, которые часто задают мне вопрос про Россию или Советский Союз, чтобы понять, что сейчас там происходит. Ну и, конечно, спасибо вам и всем сотрудникам «Медузы» за то, что вы делаете. С уважением, Ольга». Мы тоже к вам со всем уважением, Ольга, и спасибо за эти добрые слова. Они тем ценнее, что у нас на днях не только моя почта и моя несообразительность случились, но и счетчик поломался, и я статистику последних нескольких эпизодов не видел. Хотя вот эпизод про Сергея Радченко, судя по отзывам, судя по обратной связи, очень многим понравился. Даром, что он не вписывается в наш формат, но нужно, как мне кажется, делать такие эпизоды, чтобы и самим нам получать удовольствие, и вас радовать, чтобы такие подарки, что ли, случались. Я тоже страшно был заинтересован нашим разговором, мне очень понравилось, как Сергей рассказывает. Ну и, собственно, сама схема: прочитал книгу на рабочем месте, в рабочее время частично, а потом потрепался с автором, и тебе за это еще и платят. Ну, по-моему, мечта. Обожаю такое. Так что повторю, спасибо вам двойное, Ольга, за то, что и такая обратная связь, и такое созвучие, что ли, наших мыслей. Итак, обещанное объявление от Андрея Першина и Андрея Перцева. Те, кто знают, те знают, как выражаются волки. Речь идет про подкаст «Атлантида». Это такой особый и очень тонкий, я бы сказал, очень нежный проект «Медузы», посвященный ностальгии по ушедшей натуре, посвященный во многом России, родине, от людей, которые родину покинули. И масса слушателей отзывались о первом сезоне «Атлантиды» с большой теплотой, потому что тоже, видимо, эти чувства входят в резонанс, созвучные мыслям многих из вас и ощущению многих из вас, даже оставаясь в России. Чувствуешь себя, конечно, в ней чужим, да, последние полтора года, кому я рассказываю. Ну так вот, у Андрея Першина и Андрея Перцева второй сезон «Атлантиды» наступает, и они хотят, чтобы вы рассказали им свои истории или поделились воспоминаниями, которые связаны с темами, которые будут во втором сезоне обсуждаться. Темы этих выпусков: об автобусах и троллей, о том, как вы пересели с дребезжащих лиазов на маршрутки вместе с Андреями. Они тоже помнят те самые маршрутки и те самые лиазы. Чтобы вы рассказали о кассетных развалах и о том, как покупали пиратскую музыку и фильмы. А еще, чтобы вы рассказали о гаражах и сараях. Самому захотелось поделиться своими впечатлениями. Отправляйте все, что вы вспомните, все, что навеет на вас воспоминания, на адрес podcast@sobakameduza.io. И, пожалуйста, кроме своих воспоминаний текстом, присылайте аудиозаписи с вашими историями, наговорите их. Записанный аудиофайл отправляйте по почте. Кроме того, если вы зафиксируете звуки, это тоже будет очень ценно. Что я понимаю под звуками? Шум любимого города, улицы, скрип дверей или плеск воды в родной реке. В общем, записи, которые для вас важны и которые трогают ваше сердце. Так создатели подкаста «Атлантида» смогут расширить палитру своих снов, а так у них называются эпизоды, и таким образом вы станете соавторами «Атлантиды». Тоже, стало быть, погрузитесь вместе с Андреями куда-то туда, откуда, может, и не хотелось бы всплывать обратно. Все, обещанное Андреем выполнил, попросил вас обратить внимание на второй сезон и на то, что можно в нем поучаствовать, посоучаствовать. Так что откланиваюсь, и даже как-то не так тяжело, что ли, поговорив об «Атлантиде», от сегодняшнего разговора. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. До скорого. Thank you.